«Наша семья – свидетель Иисуса Христа». Часть первая. Да присутствует Иисус в вашей жизни. Секрет хорошей семейной жизни прост. Он в поддержании семейных отношений с Иисусом. Мы начинаем с рассмотрения божественного порядка. Но только его недостаточно. По мере того, как этот порядок лепит внешние формы нашей семейной жизни, Иисусу должна быть предоставлена полная власть формировать эту жизнь изнутри. И тут-то мы сталкиваемся с основной проблемой. Что мы в точности понимаем под выражением присутствия Иисуса? Только ли, что семья живет вместе с Ним в Его присутствии? Маленькой Марте было около 3 лет, когда она поделилась с бабушкой своим простым и вместе глубоким открытием. Она указала на картинку с изображением Иисуса, висевшую на стене, и сказала: «Это Иисус. Я сказала ему «Здравствуй», но он ничего не ответил мне». Ее сестренка Нэнси, годом моложе, подхватила эту мысль и однажды за столом провозгласила: «Иисус, Иисус, все только говорят о нем, а он ничего не говорит». С истинно детским простодушием девочки коснулись глубокой тайны и парадокса христианской веры. Эта вера предполагает личные взаимоотношения с Иисусом. Но Иисус не ведет себя как обычный человек. Он не приходит ко мне так, чтобы я мог его видеть. Он не говорит со мной, не пишет мне писем, не звонит по телефону. Общаться я могу с тем, с кем могу говорить и находиться рядом. Но он ничего не говорит. Приведенный эпизод не свидетельствует о том, что ребенок скептик. Нет, он просто реалист. Подрастая, он начинает приспосабливать свое мышление к своему реальному опыту, который говорит ему: «Очень давно Иисус был человеком на земле. Настанет день, когда мы встретимся с Ним, как с человеком на небесах». Но до тех пор Он ничего не говорит. В наших личных взаимоотношениях с Иисусом чередуется тоска и надежда. Но сегодня Его нет на земле нигде. В богословских книжках и евангельских трактатах нередко можно встретить недвусмысленное заявление такого рода: «Недостаточно знать об Иисусе, вы должны вступить с Ним в личные взаимоотношения». Мы можем кивнуть на это в знак согласия. Но что мы в самом деле понимаем под упомянутыми личными взаимоотношениями? Ведь таковые предполагают, как известно, теплые встречи и обмен мнениями между людьми, то, что мы называем контактом. Положим, муж с женой долго беседуют за ужином. Отходя от стола, они не задаются вопросом, действительно ли разговаривали друг с другом. Они не терзаются неясным чувством относительно того, видели ли они в самом деле друг друга, делились ли тем, что их занимает. Между тем, многим христианам знакомо это мучительное ощущение неуверенности и неопределенности, которое отравляет им чувство личной взаимосвязи с Иисусом. Короче, мы сталкиваемся с той самой проблемой, существование которой открыли наши маленькие племянницы. Иисус не ведет себя как обычный человек. Но как вы можете поддерживать личные взаимоотношения с кем-то, кто даже не отвечает на ваше приветствие? И тут, конечно, мы можем предложить стандартные в богословии транквилизаторы, которые предписываются для успокоения резкой боли, причиняемой тем реальным фактом, что Он ничего не говорит, мы видим Его глазами веры, Он говорит к нам в Священном Писании, мы встречаемся с Ним, когда сталкиваемся с той или иной нуждой, мы знаем Его в сердце своем. Все это так. Но для многих христиан это становится лишь благочестивым иносказанием для выражения все той же мысли: «Он ничего не говорит». Они могут принять таблетку и успокоиться, но их страстное стремление к настоящим личным взаимоотношениям с их Господом останется неудовлетворенным. Конечно, воплотившийся Иисус сделался человеческой личностью в самом полном смысле этого слова. Более того, Он навсегда остается Сыном Человеческим, так же, как является Сыном Божьим. Но дело в том, что в настоящее время Иисус и Отец общаются с нами посредством Святого Духа. И таким образом личные взаимоотношения верующего с Богом устанавливаются и поддерживаются по способу не человеческой личности, но личности духовной. Потому и пишет апостол Павел: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Но, стараясь передать нашим детям понятие о личном Боге, мы, к сожалению, слишком мало обращаем их внимание на этот простой факт. А ведь Иисус сказал: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Так что, когда бы мы ни говорили о личных взаимоотношениях с Богом, этот факт должен определить ход наших мыслей. Реальность присутствия Иисуса у нас в семьях от этого сильно выиграет, потому что тот род взаимоотношений, который возможен с духовной личностью, сильно отличается от взаимоотношений, связывающих между собой человеческие личности. Пренебрежение этим основным фактом привело к неопределенности и путанице в целом ряде богословских проблем. Иисус – Спаситель и Господин семьи. Сказано, что Бог спасает людей семьями. Библия тоже дает основание думать так. Вспомним Ноя, который соорудил ковчег для спасения всего дома своего. Тюремщика в Филиппах, который был спасен вместе с семьей. Наконец, наставление и разъяснение относительно Пасхи – великого прообраза спасения, избавления в Ветхом Завете, где говорится об агнце на семейство. Родителям следует серьезно подойти к этим библейским образам и предоставить свои семьи в распоряжение Бога. Святой Августин говорит, что обязан своим обращением неустанным молитвам своей матери Монике. Долгие годы держался он от Бога на некотором расстоянии. Он говорил: «Да, я хочу быть христианином, хочу служить Тебе, Господь, но только не теперь, позднее». Настойчиво и терпеливо молилась о своем сыне Моника, пока, наконец, сердце его не открылось для Христа. Став одним из главных источников благословения для церкви столетия назад, блаженный Августин остается им и по сей день. Лишь в вечности откроется нам, как много детей было приведено к Отцу благодаря горячим молитвам их родителей. Каждая христианская семья должна строить свою жизнь, исходя из этого пункта. Каждому члену ее, в мере его понимания и возможностей, надо пройти через живой опыт прощения, любви и принятия его Богом, которое Он предлагает нам во Христе. Каждый должен познать Иисуса как Спасителя своей семьи. Библия не разделяет рационалистического подхода, согласно которому дитя не может верить. Вера зависит от милостивой снисходительности Бога, а не от способности человека охватить этот процесс умом. Вера – дар Божий, а не плод человеческих усилий. И Библия ясно свидетельствует, что Бог являет эту милость не только взрослым, которые в состоянии ответить на нее через интеллектуальное восприятие, но и маленьким, чей отклик происходит на уровне чувств и интуиции. «Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей», говорит псалмопевец в 21-м псалме, 10 стих. Конечно, дитя не воспринимает Бога умом. Его надежда и доверие выражаются на более элементарном уровне. И тем не менее они реальны. Это не предчувствие веры в ожидании того дня, когда она станет доступна интеллектуальному восприятию. Способность Бога достичь нашего сердца не ограничивается нашим пониманием. А если бы не так, то каковы были бы шансы на спасение у людей, страдающих дефектами мозга или умственной отсталостью? Мы в состоянии верой ответить Богу задолго до того, как поймем этот процесс или сумеем сознательно описать его. проблеме, которую мы рассматриваем, Библия подходит с прямо противоположной точки зрения. Не незрелость детского ума, а стремление взрослых к интеллектуальной софистике преграждает путь к вере. Приносили к нему младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. И Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И так как Царство мы получаем по вере, то в этом неопровержимое свидетельство самого Иисуса, что дети с определенного возраста действительно могут получить Его спасительную милость. Это и является абсолютной основой существования христианской семьи. Мы должны верить, что Святой Дух работает в ребенке, вводя его в личные взаимоотношения со Христом. Упуская из виду это важное положение Библии, мы часто неправильно толкуем наши родительские проблемы и ответственность. С одной стороны, мы учим детей петь «Иисус любит меня», а с другой, хоть наполовину, да соглашаемся с рационалистическими представлениями, будто дети не могут верить и надо ждать, пока они вырастут и в состоянии будут принять Христа. Если бы только мы сами поверили Библии и могли осознать, насколько безоговорочно дитя верит в то, что поет. В сердце своем оно не имеет ни малейшего сомнения, что Иисус действительно любит его. Его проблема не в недостатке веры, а в недостатке опыта. И родителям следует позаботиться о том, чтобы именно через веру приобретал ребенок опыт. Конкретно и практически они обязаны помогать ему распознавать любовь Иисуса в его повседневных жизненных обстоятельствах. К сожалению, даже умудренные опытом богословы имеют обыкновение противопоставлять друг другу веру и опыт, словно бы имеющим веру опыт не нужен, а стремиться к нему незачем. Невозможно более ошибочно толковать учение Библии, где вера всегда ведет к опыту. Новозаветная вера не нуждается в знамениях, но знамения сопровождают ее. Другими словами, вы не стремитесь обрести опыт с целью поверить, но присущая вам вера самым надежным образом подтверждает ваш опыт. Без него, без опыта, вера делается холодной, мертвой, формальной и законнической. Мы не только должны учить наших детей вере в то, что Бог есть, но сделать и второй шаг, к которому призывает нас Библия, и помочь нашим детям на опыте познать, что Бог ищущим Его воздает. Это немедленно скажется на том, как мы молимся с нашими детьми. Мы больше не будем ограничиваться привычным «на сон грядущий», «Боже, благослови маму и папу», тем видом молитвы, которые более или менее застрахованы от неудач и разочарований. Но мы перейдем к настоящим молитвам веры, содержащим просьбы и вопросы и уповающим на недвусмысленный ответ. Наш самый младший сынишка потерял однажды почетную булавку, которой наградили его в школе. Он должен был носить ее в галстуке и, потеряв, страшно расстроился. В поисках булавки мы, помнится, обшарили в его комнате каждый угол, но ничего не нашли. Во время утренней молитвы сынишка попросил о том, чтобы Бог дал ему найти эту булавку. Когда спустя несколько дней я вернулся вечером домой, он встретил меня в дверях и, ликуя, сообщил: «Мы нашли мою почетную булавку именно так, как я молился об этом». Дюжина спокойных и рассудительных поучений, совершенно правильных с богословской точки зрения, не смогли бы столь убедительно продемонстрировать Божью любовь шестилетнему мальчику, как этот один простой ответ на молитву. Если вера ребенка сводится лишь к заученной доктрине, то однажды ей может быть нанесен сильный удар. К примеру, когда в старших классах школы или в колледже ваш сын или дочь столкнутся с доктриной противоположного характера, но ребенку, память которого хранит бесчисленные встречи с реальным Богом, нечего заботиться о сохранении своей веры. Эта вера сама не покинет его. Очень часто нам не удается ввести наших детей в сферу, если можно так выразиться, простых действий веры только потому, что мы боимся рисковать собственной верой. Да-да, собственной верой. За нашими благочестивыми претензиями проглядывается страх. А вдруг ничего не произойдет? Положим, ничего не произошло. Что же из этого следует? Если Бог не отвечает на наши молитвы, не лучше ли обнаружить это теперь и покончить со всей этой благочестивой чепухой? Если Бог глух к нашим повседневным нуждам, не лучше ли открыть это сейчас, чтобы уберечь наших детей от лицемерной и бесплодной веры во всемогущего Бога, который и пальцем не пошевельнет ради нас? Профессору, который отказался бы от проведения опыта с тем или иным элементом из страха, что в случае неудачи студенты потеряют веру в этот элемент, пришлось бы пожертвовать своим положением ученого. В то время как профессор, экспериментирующий свободно и открыто, помог бы своим студентам в обретении точного и уверенного знания относительно того, как данный элемент ведет себя в тех или иных условиях. Часто молитвы остаются без ответа. И не будем прятаться за благочестивым заявлением, что он всегда отвечает, только иногда говорит «нет» или «подожди». Поглаживая самих себя по головке, мы таким образом пытаемся защитить свою веру от возможных колебаний. Но на деле это сводит нашу молитву, которая перестает быть живой встречей с Богом, к обезличенному применению доктрины. Это верно, что порой Бог действительно говорит «нет». Однако оно не соответствует простому логическому выводу, который мы делаем, когда не получаем на свою молитву ответа. За счет этого «нет» растет наша на опыте обретаемая уверенность в том, что Бог говорит с нами, что Он по-своему благословляет нас. Но бывает и нередко, что ответом нам служит не «да» и не «нет», а молчание – как если бы Бог просто не слушал наши молитвы. В таких случаях нам следует иметь мужество пуститься вместе с нашими детьми в это рискованное плавание, в котором вере нашей предстоит быть испытанной, ибо только тогда мы сможем научиться тому, как молиться правильно. Только в подобных обстоятельствах мы вступаем в поединок с Богом и не оставляем Его, прежде чем Он благословит нас. Лишь в таких условиях наша встреча с Богом обретает реальный характер. Неотвеченную молитву можно сравнить с неудавшимся экспериментом. Он дает толчок к дальнейшему поиску. Вера не является устремленной в небеса крепостью, за стенами которой мы сидим в безопасности, высоко над мелкими треволнениями и тяжким испытанием жизни. Вера – это оружие, с которым мы вступаем в любую борьбу, в каждую двусмысленную ситуацию, какие жизнь навязывает нам. Мы терпим удары и поражения, увязаем в неясности и сомнениях, но не сдаемся. В конце концов, мы побеждаем, потому что осмеливаемся опираться на нашу веру. Она не поднимает нас над потребностью в опыте, в неведомые выси, где, окруженные ореолом бесстрастия, мы могли бы созерцать божественную реальность. Нет, скорее она действует прямо в той кухне или в том офисе, либо на площадке для игр, где находимся мы с вами. Она не уводит нас от жизни, но приводит в нашу жизнь Бога. Переживание такой веры доступно детям. Они вполне в состоянии справиться с разочарованиями и поражениями, в процессе которых вера закаляется и зреет, если видят, что родители их не чураются подобного же смелого опыта. А сверх их силы Бог им испытания не пошлет. В ходе этого опыта их вера будет расти по мере их познавания Иисуса как вечно сущего и живого. Вера не строится посредством доводов и споров. В основе ее – встреча с Иисусом. Начало ей может быть положено принятием свидетельства другого человека, но начало останется без продолжения, если не состоится личная встреча. Помните, как жители Самарии услышали свидетельство женщины из своего города и поверили ему, Но в правоте ее речей убедились лишь после того, как сами встретились с Иисусом. В применении к нашим детям этот отрывок прозвучал бы так. «Теперь я верю тому, что Иисус любит меня не только потому, что мои родители говорят это, но потому, что я на опыте испытал, что Он действительно мой Спаситель». По мере того, как крепнет уверенность семьи в Иисусе как в Спасителе, растут ее обязательства по отношению к Нему как к Господу. В доме Иисус занимает не гостевую комнату, но тронный зал. За какое дело бы ни бралась семья, какие бы проблемы ни обсуждались ею и какие решения ни выносились бы, в основе всего лежит этот факт. Во всем происходящем принимают участие не только члены семьи, но и Иисус, наш Господин. И вот тут-то, в пункте Его господства, многие люди подаются назад в своих взаимоотношениях с Богом. Между тем, нет более верного способа подавить аспект реальности в вере, чем непослушание. И напротив, нет иного, столь же действенного способа поддерживать в нас живое ощущение присутствия Иисуса, чем послушание Ему. Семья, в которой хотят жить вместе с Иисусом, должна признавать Его господство в каждом аспекте жизни. Но с двух из них оно должно начаться, чтобы затем распространиться на семейную жизнь в целом. Речь идет о двух основных аспектах, определяющих вашу жизнь – о времени и о деньгах. Говоря о времени, мы имеем в виду время, ежедневно отводимое семьей для общения с Ним, для вознесения Ему благодарности, хвалы и молитвы. У нас есть конкретное предложение, как сделать семейное поклонение Богу по возможности содержательным и значимым. Сейчас мы ограничимся замечаниями о необходимости выделять для этого особое время. Если Иисус на самом деле живая личность, если Он действительно является нашим Господом, то совершенно очевидно, что невозможно общаться с Ним лишь по настроению и обстоятельствам. Время, предназначенное исключительно для Него, должно быть предусмотрено в расписании каждого нашего дня. Простая вещь, но порой семьи с немалым удивлением обнаруживают, что она оказывает поистине преобразующее действие на все, что происходит в доме. Причину этому найти нетрудно. Когда вы посвящаете свое время чему бы то ни было, то устанавливаете своего рода ситуацию взаимодействия между собой и тем, чему отдаете себя. Вы отводите время для принятия пищи, и вот ваш организм действует в отношении поедаемого вами завтрака, а пища, поступая в организм, несомненно, оказывает на него свое действие. Вы отводите время на звонок приятелю, чтобы договориться вместе позавтракать. Это небольшое событие так или иначе воздействует на ваш собственный день, на его расписание и до какой-то степени даже на повара и официантку в ресторане, которым предстоит вас обслужить. Когда члены семьи отводят время исключительно для Иисуса, то устанавливают упомянутую ситуацию взаимодействия между собой и им, Господом неба и земли. Они распахивают дверь перед всеми творческими возможностями, которые Иисус готов внести в эту семью. Второе главное обязательство семьи – это деньги. Мы имеем в виду, что минимум десятую часть семейного дохода мы должны отдавать Господу. Деньги, как сказал один человек, это застывшие капли пота. Они как бы являются вещественным доказательством затраченных нами времени и труда, которые дают нам право претендовать на известные материальные ценности, необходимые для удовлетворения наших потребностей. Со времен проклятия, павшего на его голову в Эдемском саду, человек стремится к удовлетворению своих материальных потребностей, движимый двумя чувствами – страхом и жадностью. В постоянном беспокойстве, как бы несмотря на весь его тяжелый труд, на пролитый им пот, не остаться ему в нужде. Впервые, вручив десятую часть своего дохода Господу, семья тем самым связывает с ним свою материальную судьбу. Как бы ни задевало это недееспособных гуманистов в их альтруистических претензиях, Но Библия ясно говорит о десятине, как о капиталовложении. «Принесите все десятины, и хотя в этом испытайте меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка?» Это написано пророком Малахии, 3 глава, 10 стих. Бог предлагает семье, оставив страх и жадность, предоставить десятую часть своего дохода в его распоряжение. За это он обещает благословить семью материально. Жизнь подтверждает, что доверившиеся ему в этом смысле действительно познали, что он в состоянии настолько благословить их труд, настолько оградить их от ненужных расходов, что они перестают чувствовать в чем-либо нужду. О десятине так часто говорят, как о высоком долге, что упускают из виду ее более глубокое значение. Бог хочет благословить нас материально. Он хочет, чтобы в этом отношении семья чувствовала себя в безопасности, однако, чтобы уверенность в безопасности коренилась при этом в нем, а не в работе нашей или в накоплении имущества, поскольку и того, и другого мы можем лишиться в одночасье. Вот почему он просит нас отдать ему десятую часть нашего дохода, не предлагая никакого иного обеспечения, чем его доброе слово. И семья, которая учится доверять Господу в этом пункте, познает чувство безопасности, которого не могут дать никакие биржевые акции. Без реализации этих двух основных обязательств, связанных со временем и деньгами, нет основания для господства Христа в семье. Они привязывают нас к Иисусу в точке нашего самого возвышенного устремления к общению с Богом и одновременно в точке нашей самой насущной нужды в повседневном хлебе.